И снова, в тот самый момент, когда Хент, прислушиваясь к его дыханию, наклонился над ним, Китс заговорил и продолжал бормотать между спазмами, сказав напоследок, что хочет быть погребенным на римском протестантском кладбище вблизи пирамиды Гая Цестия. «Чушь, чушь!» — повторял Хент, словно заклинание, сжимая горячую руку умирающего.
«Цветы!» —
прошептал Китс, немного погодя, когда Хент зажег лампу на бюро. Широко раскрытыми глазами он смотрел на потолок с наивным детским изумлением. Хент поднял голову и увидел в синих квадратах потолка роспись, выцветшие желтые розы.
«Цветы надо мною!» —
преодолевая удушье, снова прошептал Китс. Хент стоял у окна, глядя во тьму испанской лестницы, когда позади раздался скрипучий, полный мучительной боли вдох.
«Северн, подними меня! Я умираю!»
— едва слышно произнес Китс. Хент сел на кровать и приподнял его за плечи. От иссохшего тела исходил такой жар, словно оно действительно сгорало в пламени болезни.
«Не бойся, будь тверд. Слава Богу, она пришла!»
Выдохнул Китс и затих. Хент уложил его поудобнее. Дыхание поэта стало ровнее. Когда Хент, сменив воду в тазике и достав свежее полотенце, вернулся в комнату, Китс был мертв. Едва рассвело, Хент завернул почти невесомое тело в чистые простыни, которые снял со своей постели, и понес его на площадь. Когда Ламия Брон добралась до конца долины, буря стихла. Пещерные гробницы испускали такой же призрачный свет, что и остальные, но из них, кроме того, доносились леденящие кровь звуки. Казалось, в недрах планеты стонут тысячи душ. Ламия прибавила шагу. Небо уже очистилось, когда она подошла к дворцу Шрайка. Название гробницы подходило ей как нельзя лучше. Выпуклый полукупол напоминал панцирь, кривые ятаганы колонн словно вонзались в землю. Прочие опоры и балки торчали в разные стороны, точь-в-точь шипы чудовища. От яркого света, горевшего внутри, стены стали прозрачными, и сооружение походило на фонарь из тончайшей рисовой бумаги. Купол же был цвета пламени, пылавшего в глазах Шрайка. Ламия вздохнула и положила ладонь на живот. Еще на Лузусе она узнала, что беременна. Казалось бы, будущий ребенок должен теперь занимать все ее мысли. Кто ей, этот болтливый старикашка, именующий себя поэтом? Разумеется, никто. И что из этого следует? Постояв немного, она все же двинулась к дворцу Шрайка. Снаружи казалось, что дворец имеет не более 20 метров в ширину. По прошлому посещению Ламия знала, что внутри гробница совершенно пуста, если не считать обоюдоострых опор, скрещивающихся под светящимся сводом. Теперь же перед ней оказалось пространство, едва ли не превосходящее по размерам саму долину. 12, а то и больше ярусов из белого камня громоздились друг на друга и уходили вдаль, теряясь в туманной дымке. И на каждом лежали человеческие тела, от голов которых отходили полуорганические кабели-пиявки, такие же, как тот, которым, по словам друзей, была привязана к сфинксу она сама. Только здесь металлические пуповины были полупрозрачными и светились красным, то расширяясь, то сжимаясь, словно через головы лежащих прокачивали кровь. Ламия попятилась и бросилась прочь. Однако, отбежав метров на 10, она увидела, что снаружи гробница ничуть не изменилась. Каким же образом она могла вместить это многокилометровое пространство? Впрочем, если гробницы открываются, что мешает дворцу существовать в разных временах? Так или иначе, но когда Ламия медленно приходила в себя после путешествий в мегасфере, своим киберзрением она разглядела недоступные человеческому глазу энергетические волокна, соединявшие дворец Шрайка с терновым деревом. И она снова направилась ко входу во дворец. Внутри ее ждал Шрайк. На фоне сверкающего белого мрамора его блестящий панцирь казался черным. У Ламии перехватило дух. Надо было повернуться и бежать без оглядки, но она вошла внутрь. Вход тут же затуманился и сделался почти неразличимым в молочно-белом сиянии. Только слабая рябь выдавала его присутствие. Шрайк стоял неподвижно, лишь багровое пламя пульсировало в его глазах. Ламия сделала еще шаг. Странно, но каменный пол заглушал всякий шум, словно она ступала по вате. Шрайк находился метрах в 10 от нее, у подножья напоминавших анатомический театр ярусов, которые громоздились до самого потолка, терявшегося в сияющей мгле. Чудовище не шевелилось. В воздухе пахло озоном и еще чем-то, тошнотворно сладким. Ламия двинулась вдоль стены, шаря взглядом по рядам неподвижных тел. Каждый шаг отделял ее от входа, и Шрайк, пожелая он ее перехватить, сделает это без труда. Но он застыл черной статуей в океане света. Ярусы простирались на километры. Кое-где виднелись лестницы со ступенями почти метровой высоты. Ламия взобралась по одной из них на второй ярус, коснулась ближайшего тела и с облегчением отметила, что оно теплое. Грудь человека медленно вздымалась и опадала. Но это был не Мартин Силен. И она продолжила свой путь, боясь обнаружить среди этих живых мертвецов Поля Дюре, Сола Вайнтрауба или даже себя саму. Вдруг Ламия заметила знакомое лицо, она видела его изваянным в камне. Печальный король Билли возлежал на белом мраморе пятого яруса. От королевской мантии остались обгоревшие лохмотья, а лицо было искажено страшной мукой. Ярусом ниже лежал Мартин Силен. Ламия опустилась на корточки рядом с поэтом, покосившись через плечо на черное пятно Шрайка в конце зала. Силен, как и все, казался живым. Пульсирующая пуповина, выходя из разъема у него за ухом, исчезала в стене, сливаясь с камнем. Задыхаясь от ужаса, Ламия провела рукой по черепу поэта и нащупала границу пластмассы и кости, затем осмотрела саму пуповину. Ни единого сочленения или шва до самой стены. Внутри струилась алая жидкость. «Господи!» — прошептала Ламия и в ужасе обернулась. Ей почудилось, что Шрайк уже рядом, но тот словно и не думал сдвигаться с места. Карманы Ламии были пусты. Ни оружия, ни инструментов. Она понимала, что должна отправиться к сфинксу и, отыскав в рюкзаке что-нибудь пригодное для резания, вернуться сюда, а потом, набравшись мужества, вновь переступить порог дворца. «Нет». Она не сможет заставить себя войти сюда снова. Ламия опустилась на колени, набрала в грудь побольше воздуха, вскинула руку над головой и резко опустила. Пуповина только казалась пластиковой. От удара заныла вся рука, от кисти до плеча. Глаза Ламии сами собой обратились к Шрайку. Он двигался к ней медленными шагами, словно старик, вышедший на прогулку. Выкрикнув «Кия!», Ламия вновь нанесла удар ребром ладони. По всему бесконечному залу прокатилась эхо. Она выросла на Лузусе, где гравитация на треть превосходила стандартную, но даже по меркам своей родины отличалась недюжиной силой. 9 лет она задумала стать сыщиком и активно готовила себя к этому. К счастью, ее довольно бестолковой, но выполнявшейся с неукоснительной тщательностью программы были боевые искусства, так что бить она умела. И Ламия ударила рукой, словно топором, мысленно рассекая пуповину. Жесткий кабель сплющился, трепеща как живой, и даже вроде бы съежился, когда Ламия размахнулась снова. Внизу уже слышались шаги. Ламия едва не расхохоталась. Шрайк мог мгновенно переместиться в любую точку, не пошевелив ногами. А тут топает, как ни в чем не бывало. И ему, должно быть, нравилось вселять в своих жертв ужас. Но она не чувствовала страха. Ей было некогда. «Ну-ка, еще разок!» Тут, пожалуй, и камень не устоял бы. Она снова ударила ребром ладони по пуповине, и тут в руке что-то хрустнуло. Боль отозвалась во всем теле, будто грохот или шум шагов внизу.